Добрый вечер, друзья. Когда-то американская группа, по-моему, это были Beach Boys, придумала и распевала песню «Back in the USA», то есть как бы снова в Соединенных Штатах. Как бы в пику им ироничные Beatles написали пародийную песню «Back in the USSR», причем сочинили ее легко, так, между прочим, не подозревая даже, что со временем она станет своеобразным гимном для коллег русской службы BBC, совершающих поездку по битловскому рецепту. Итак, «Back in the USSR» снова в СССР, или теперь уж, конечно, так не скажешь, но все-таки в России, в бывшем СССР, побывала наша коллега Наталья Рубинштейн, которую мы и поприветствуем нынче в студии. Вы знаете, Наташа, конечно, тут иной придирчивый слушатель может сказать, съездила в Союз, в бывший, ну и что, почему нам об этом рассказывать? И тут я могу сказать, что Россия находится в состоянии перманентной революции. И поскольку жизнь в самой стране протекает в таком бурном ключе, мне кажется, что людям, ну, не совсем как бы есть время разобраться в происходящем, а в всяком случае бросить взгляд с высоты какого-то птичьего полета им трудно. Поэтому я вам предлагаю сегодня роль своеобразного зеркальца русской революции, который вы...
Позвольте мне отказаться.
Сразу. Но во всяком случае, вот предварительные ваши рассказы, не знаю, мне были очень интересны, потому что наблюдение человека, глядящего с определенным углом и в определенном спектре, они всегда интересны, потому что не важно, где ездишь, а важно, кто ездит и что это при этом наблюдается. Поэтому первый вопрос мой к вам будет такой: зачем вообще туда ездили? Что у вас за командировка была такая?
Ездила я, вообще-то говоря, по работе. Я ездила собирать материал для многих программ и много чего собрала, и очень довольна результатами поездки. Я как геолог, вернувшийся из поля с большими рюкзаками, груженными камнями. Теперь мне полгода надо, чтобы в этих камнях разобраться и отработать
образцы,
образцы, да, и выдать результаты. Что я надеюсь сделать? Но самое было интересное, что работа моя была связана с одним московским коллекционером музыки. Мы с ним сделали две больших передачи и в Монтан, и Советский Союз. И еще несколько передач, не знаю еще сколько их будет, две или три, как получится, посвященные массовой культуре 50-х годов. И поэтому вышло так, что вся эта поездка проходила у меня под... вот фонограмму, что ли, под музыку 50-х годов, которую в 50-е годы я люто ненавидела и слушать не хотела. И вот я подумала, ну сейчас, вот я услышу все эти песни, но все-таки я же оттуда, и я вот это самое, над вымыслом слезами обольюсь, да, вот это, упьюсь этой гармонией, и все это. Но как только мой сотрудник, ну я не знаю, как сказать, вот человек, с которым я работала, наш автор, поставил мне песенку «Мой Вася» и все остальные песенки в этом духе, так я ощутила, вы знаете, ту же самую непрощающую и несгораемую ярость и злость по отношению к тем, кто держал нас на вот этой вот подлой диете, да? Еще Вася считалась такой либеральной, свободомыслящей песней. Кто... А в это время мир-то жил совсем по-другому, другие люди пели другое, и я снова почувствовала, как я задыхаюсь, у меня была полная клаустрофобия, хотя песенка «Мой Вася», как потом оказалось, довольно милая.
Даю справку. Песня «Мой Вася» сочинена композитором Оскаром Фельдсманом, папой знаменитейшего ныне во всем мире пианиста Владимира Фельдсмана. Песня действительно смешная, и его приятель, и мой случайно приятель, московский поэт Леонид Куксо, после этого, когда встречал Оскара Фельдсмана, обращался к нему так: «Мой Ося!»
А загадочный Вася этот существовал, или это, конечно, собирательный образ?
Нет, эта песня, она с таким припевом: «Мой Вася!»
Давайте тогда вместе заностальгируем и послушаем песню «Мой Ося».
Весенних песнях короняй свитом, за ним к тебе летят мои мечты. Кино смотрел я вчера Жерар Филиппом, а все казалось мне, что это ты, мой Вася. А все казалось мне, что это ты, как звонкий блеск веселого фонтана, любимый голос песенки хорош. И если слушала я даже и Монтана, казалось мне, что это ты поешь, мой Вася. Казалось мне, что это ты поешь. Веститься я и вновь тебе сработал, футболки запестрели, как цветы. И если сход Симонян забит ворота, мне кажется, что это сделал ты, мой Вася. Мне кажется, что это сделал ты.
Дамы и господа, позвольте мне, наконец, доложить вам раскрытие секрета. Кто такой Вася? Вася — это американский космонавт Нил Армстронг.
Наташа, ну как вы красочно все это рассказали, и как я вас хорошо понимаю, потому что... Я как раз был одним из тем, у которого песни подобные этой вызывали какую-то, не знаю, тошноту, рвоту, полное неприятие.
Можно сказать, что тогда родилась джазовая программа Алексея Леонидова.
Но
как протест.
Вы знаете что? Что вот мы, например, с Севой, мы уже давно поняли, что это искусство. Да? И сейчас мы относимся к этому как... К искусству.
Ну, я бы сказала, как к антиквариату.
Да.
Все дело в том, что вещи, ну, как вина, набирают силу со временем. Но тогда, послушайте, молодость ведь пришлась на середину 50-х, да?
Вдруг... У кого как, Наташа, у кого как?
Я скажу о себе. Но на самом деле, нет, я должна возразить, Леонид Владимирович. Дело в том, что нам на всех была выдана одна... молодость. Наша молодость общая пришлась на середину 50-х, потому что тогда разрешили дышать. До этого дышать было не велено, и мы не дышали, прямо скажем. А вдруг приезжает где-то там во второй половине 50-х годов духовой оркестр Мичиганского университета в Ленинград.
Угу.
Перед тобой вообще образ другой молодости, да? Вот как они дышат, как они держат свои эти дудки, как они смотрят в зал, как они легко общаются, как они расслаблены. Боже мой, или... да за что же нас так обошли?
Наташа, или тот же Ив Монтан, который упоминался в песне, когда он вышел на сцену в свитере, а не в черном костюме с белой рубашкой и с галстуком, то вообще там все упали в обморок.
И
просто
оторвал буги-вуги,
да,
на сцене.
Совершенно,
да,
совершенно верно.
Полнейший шок.
Да, это был шок просто.
Это первая наша встреча с Западом. Вы помните, вдруг приезжает в Москву профессиональная баскетбольная команда, которая играет в темном зале со светящейся краской, покрытыми ладонями и лицами, да? Вдруг приезжает Порги и Бесс. Вы знаете, есть что вспомнить. Так вот, всех вот этих Вась, Ландыши и Мишки, для меня это был просто ужас. И вот образ вот этой запечатанной в бутылке зажатой молодости, он снова воскрес передо мной, потому что путешествие back to the USSR или в бывшее СССР, это всегда путешествие не только в пространстве, но и во времени.
Mm-hmm.
Я все время вот так и жила, в том времени, которое сейчас сильно изменившееся, и в том времени, которого уже нигде нет, кроме как в нашем с вами сознании.
Mm. Есть такое мнение, о том, что если подытожить эстетическое наследие всего вот, пережитого нами вместе, то, в принципе, кроме, скажем, вот этой плакатной культуры или, скажем, военных форм, которых больше нигде нет на свете, или вот этих песен 50-х годов, советская власть, так сказать, другого ничего больше не создала. Именно вот этим и будут помнить время, о котором мы говорим. Потому что это эстетические приметы времени, это вот сигнальные флажки, по которым мы узнаем 50-е годы.
Ну, это так, это правда, а с другой стороны, вы знаете, это же делали большие мастера часто. В этой, что говорить, да, конечно, в поздние сталинские времена, и особенно в дряблые и скучные брежневские времена, эпоха уже выдохлась, но у нее был свой стиль, и у нее был могучий стиль. И у нее были свои большие достижения. Когда-нибудь с этого облетит идеологическая вот вся вот эта нагрузка, вещи останутся вот только такие, какими они сделаны. И тогда мы прислушаемся и услышим в них их звон, их пафос, их какую-то на дне спрятанную искренность, я думаю.
Вы меня, Наташа, не убеждаете. Я по утрам марш энтузиастов в ванной каждый день пою.
Любимая песня, между прочим.
Потому что в ней есть действительно восторг.
Но то, что сегодня стекает в комнаты из репродукторов, это намного, намного хуже. Расхлябанное, вялое, кое-какое, даже не самодеятельное, а абсолютно безответственная речь и безответственное блеяние стекает, как массовая продукция.
Это вас редактор тематических передач говорит?
Нет, это во мне говорит слушатель. Вы знаете, вот в детстве я была слушателем советского радио и очень много слушала замечательных передач. Я не знаю, куда они все девались.
Я на детском радио работал много лет. Спасибо за комплимент. Правда, я делал только технические передачи.
Да?
Да. Рассказывал, как колеса крутятся, моторы как работают. Но тогда во главе детских передач сидела замечательная, замечательная женщина Татьяна Борисовна Красина. В доме звукозаписи на Спиридоновке, ныне улица Алексея Толстого. Наоборот, ныне Спиридоновка, бывшая улица Алексея Толстого. Вот. И она действительно горела этим делом. Конечно, она хотела очень хорошо. Она же делала совершенно замечательные вещи, вроде Лебедевского «Как муравьишка домой спешил».
Угу. Или «Клуб знаменитых капитанов». Кто не помнит?
Друзья, конечно. Капитан, и вы же в первую очередь говорите о литературных передачах.
Нет. Я говорю о любых передачах. Я хочу сказать, что вот свобода-то настала на нашей прежней родине, да, которая по-прежнему оказывается родиной и дорогим местом. Да? Свобода-то настала, потому что ограничения и навязанная ответственность рабская снята с людей, но личной ответственности многие люди еще не нажили. И что у них делается в газетах? И как они излагают свои мысли, и что они несут слушателям, и какой фиглярской может быть даже вот криминальная хроника в газете, где нет ни сочувствия к потерпевшему, ни ужаса перед происшедшим, где просто фиглярство на каждой странице. Ну, это что-то чудовищное.
Обобщать нельзя.
Нет, нельзя.
Есть и то, и другое. Есть честная, хорошая журналистика.
Обязательно.
Безусловно. Просто это много есть мусора, это другое дело. Но ведь, понимаете, все эти вот блестящие кусочки, которые мы помним, их было не так много, тот же муравьишка, скажем. А это же все делалось, знаете как, это все делалось не благодаря, а вопреки.
Угу.
Поэтому, понимаете, люди старались, у них было, вот я вот сделаю. И,
это был их протест.
Да, это был, если хотите, их протест, пусть и неосознанный протест. А вот обстановка такая кошмарная, а вот я сделаю вещь. И будет кому-то хорошо.
Да, Леонид Владимирович, но ведь было и другое. Вот мы, выехав на Запад и прожив здесь много лет, мы же теперь понимаем, что, скажем, таких фильмов по Чехову, какие были поставлены в Советском Союзе, ведь никто на Западе никогда не поставил.
Были и такие,
несмотря
и
на все попытки.
Конечно,
да.
«Свадьба» с Эрастом Гариным и Зоей Федоровой был прекрасный фильм, безусловно. Это верно. И «Медведь» даже с Жаровым, по-моему, да?
Или та же «Хейфицевская дама с собачкой».
Да, «Дама с собачкой» уже гораздо слабее. Уже гораздо слабее. А вот те юмористические фильмы действительно хорошие. Правильно, правильно.
Наташа, вы филолог по образованию и работе.
Это упрек?
Безусловно.
Да. И всякий...
Вы знаете, у меня был приятель, который сказал однажды, кто такой филолог. Он сказал так: филолог — это человек, который любит литературу за деньги. К сожалению, за небольшие.
Я к тому веду, что вы живете как бы в словесной, ну не то что оболочке, но в среде. Да, как бы для вас слова не безразличны. И поэтому, приехав туда-назад, вы окунулись в родную речь. И ваши реакции жизненные, видимо, изменились. Потому что как бы мы тут ни изощрялись в английском языке, он на глубинных своих пластах все равно не родной. То и дело, кто-нибудь упомянет какую-нибудь футбольную игру, о которой ты не имеешь понятия, или книгу, которую ты никогда не читал, или песню, которую ты никогда
или
не слышал.
Или шутку, которая была в ходу лет 20 назад, но которую все помнят.
Да, для нас этот пласт, так сказать... полностью отсутствует. Это тот уровень языка, который никогда не изучишь, как говорят.
Это не уровень языка, это уровень жизни.
Нет, это реалии, которые нужно познать.
И тут вы приезжаете в Россию, где, в принципе, как бы не очень там все изменилось.
Что... В России просто все изменилось. Ну, просто все. Но, тем не менее, когда я в первый свободный вечер по доброй воле моей приятельницы оказалась на представлении... юбилейным ансамбля Дома архитекторов московского Кахинор и сидела в зале, то каждая их шутка была мне понятна. Вот это ведь последнее, что раскрывается. Чему они, черти, смеются? Почему они смеются этим комиком своим?
Они англичане.
Англичане, да. Почему им смешно, а мне не смешно? Да? А вот тут приехать через 20 лет, сесть в зале и почувствовать, что тебе, ну, все смешно, что ты вот можешь дышать с этими людьми одним дыханием, смеяться одним и тем же шуткам, и время как будто спаялось. Это замечательное ощущение.
Или бывают ситуации, когда можно обойтись одним словом или даже одним слогом.
Можно. Например, рассказываю ситуацию. Иду это я по работе к писателю, который для нас сделал целый ряд замечательных передач. На плече у меня сумка дамская, а в ней лежит профессиональное оборудование BBC-шное. Нарочно не с рабочей сумкой пошла, потому что, думаю, отнимут. А так не видно. Говорят, Москва — город опасный. Иду себе сумочкой, не махаю, к бедру прижата, а в другой руке несу пакет из Duty Free с известным вам Marlboro рекламкой, а в ней бутылка, презент писателю, с которым собираюсь работать. И возле Белорусского вокзала, ну, книжный развал. Послушайте, видеть сегодня книжную продукцию в Москве одним, если где-то достигнуты успехи, то это по количеству названий новых книг на душу населения они одним рывком догнали здешнюю промышленность.
Наташа, переключайтесь на следующую тему, я об этом сделал на себе в обороте передачу.
Но я просто хочу сказать, ах, невозможно устоять. Встаю, значит, только третьей руки мне не хватает, чтобы полистать странички. И углубляюсь уже в какие-то эти книжки, разглядываю, и то есть, и это, и все такое. И тут кто-то легонечко меня за пакет дергает. И я вот наслаждаюсь, вот родной язык во рту, я двумя слогами могу обойтись. Я говорю, а что тебе? Смотрю, парень не страшный, не злой чечен, не какой-нибудь чужак, нормальный московский белобрысый, симпатичный парень. И он тоже, наслаждаясь родным языком, отвечает мне четырьмя слогами, словами: «Отдай, тетка, хуже будет». Тут, значит, я быстро, в долю секунды считаю, отдать или не отдать. На пушку берет. Вот дура буду, если отдам. А ну как не на пушку, бритвочку возьмет и по пальцам. А рука уже разжала, и он бутылочку-то мою унес. Вот вкус родного языка.
Тут как раз и тема на эту песню. И слова в ней такие: красную розочку я тебе даю.
У нас в садочке розы расцвели. Что я люблю тебя, что я люблю тебя, я тут без вини. Каждый день в окно я смотрю, как ты ходишь по столу. Дала бы розочку, дала бы розочку, но не посмею. Каждый день в окно я смотрю, как ты бродишь по столу. Розочку дала би розочку, но не под снегом. Как у нас садочке, как у нас садочке, солнышко греет. И любовь как роза, и любовь как роза нам расцветает. Я не хочу больше ждать, поверь, что я тебя люблю. Красную розочку я тебе дарю. Я не хочу...
Песня «Красная розочка», и как Леонид Владимирович вспомнил, певица чешская Хелена Лубалова.
А как любили эту песню? Именно за милый чешский акцент. Потому что любили каждый знак при отворенной двери. А она сперва отворилась туда.
Нам за границу, потому что давали в гомеопатических дозах. Первая иностранка, насколько можно было нам ее подать, это была в Ленинграде тогда польская эта певица с ансамблем «Дружба».
Эдита Пьеха.
Сейчас нынче уже, конечно, заслуженная, перезаслуженная, народная, перенародная. Но тогда она была просто польской студенткой, приехавшей в Ленинградский университет и в самодеятельности выступавшей с Броневицким. Потом они все пошли в профессионалы.
Есть еще дополнительные обстоятельства. Она была, ну, наверное, остается, я не знаю, очень-очень красивой молодой женщиной.
Ну, дело да, но ее иностранность тогда, ее акцент для всех были... Потому что на американскую смотреть еще тогда не разрешали.
Наташа, но вы-то во всей этой истории, я понимаю, оборудование BBC спрятали. А вот свою бутылку на показ всем. Берите.
Duty Free,
Marlboro. Ну как же так можно?
Нет, обидно было до слез. Но что сказал писатель, с которым я шла? Он сказал, ну ничего, может быть, ему нужно было очень выпить.
И, конечно, да. И надо, чтобы выпил что-нибудь приличное, а не какую-то бормотуху.
Так что надеюсь, что не пропало.
Потому что стране, в смысле понимания вкуса к спиртному, нанесен был очень сильный удар во время закона о, так сказать, частичном ограничении продажи водки. Мы знаем, что в Америке годы сухого закона привели к тому, что начали просто люди пить всякую бормотуху. И в Америке вкус к хорошему спиртному из-за этого был сдвинут назад в исторически на много-много лет. И вот вырубка виноградников, тогда Горбачевская в России...
Лигачевская.
Лигачевская нанесла искусству дегустации сильный урон. Наташа, с кем вам там пришлось еще работать?
Вы знаете, я работала с многими людьми, встречалась с многими людьми, и видела массу счастливых людей. И в сознании у меня все время вот шло, знаете, между городом «да» и городом «нет». Это все у меня так моталось. Вот иду по Москве, да... И смотрю, это город как вот старуха с выбитыми зубами. Бомбежка, что ли, тут была. Почему тут все разбито? Почему ни одного целого крыльца? Почему улица в таком ужасном виде? А потом приду и вижу, что люди, которые только что были самыми несчастными и забитыми, учителя, библиотекари, университетские гуманитарные преподаватели, вот те, которых петля держала особенно крепко, и вот они счастливы. Они новое дело делают, они открывают новые двери. Я гляжу, как наш партнер, наш, так сказать, собрат, потому что мы дружим с библиотекой иностранной литературы в Москве, кооперируемся с нею и работаем над рядом общих проектов. Я смотрю, как они довольны, как они работают с русской провинцией, как они счастливы, что в заграничную командировку можно послать людей из Тобольска, Тюмени или Уфы. Послушайте, это действительно прекрасно, когда не толстозадый начальник, а библиотекарша, владеющая французским языком из города Тюмени, может поехать на библиотечную конференцию в Барселону, это большое дело, мне кажется. Когда вы видите учителей, и они вам наперебой, один, другой, третий, говорят, какая у них особенная, альтернативная школа. Вот это у них школа, которая исключительно классический лицей. А это школа, которая занята исключительно техническими навыками. А вот это школа самоопределения, которые берут трудных детей, и у них цель, чтобы ребенок был счастлив и не обижен. Вы знаете, вот эти какие-то вещи, действительно, это послереволюционная или даже революционная эпоха. И вот это новое среди такого дерьма растет. Вы знаете, это ростки, которые выбиваются из-под асфальта, из-под коросты с таким большим трудом, что иногда завидно бывает. Вот хочется примкнуть и поддержать.
А что происходит с некогда бывшими в большой фаворе учеными технического склада?
Этим людям, к сожалению, сейчас хуже всех. Потому что свертываются НИИ, зарплаты не платят по много месяцев. Но самые как же, способные оценить ситуацию на каком-то сознательном уровне, эти все-таки каким-то концом прибиваются к жизни. И ты видишь, что человек опирается либо на то, что находит для себя какую-то поддержку к своей идее, какой-то фонд с Запада, а некоторые просто на домашний сад и огород полагаются и тоже прекрасно работают. А третьи там построили какой-то немыслимый, неизвестный миру до сих пор прогрессивный инкубатор. Не могу технически точнее описать, но не знают, куда его продать, и вот мыкаются и так далее. То есть все-таки у людей есть идея, есть какое-то движение. Мне кажется, очень меня странным образом порадовавшая вещь, что идея отъезда для средних поколений каким-то образом гаснет. Вы знаете, людям больше хочется, они видят, что Клондайк и новая почва, и вот источники новые, они вот здесь, под ногами, и к ним надо пробраться, разгрести и подойти. Они этим заняты, и это очень обнадеживает.
Но меж тем, как бы, архитектура и всякое кирпичное строение ветшает, и на фоне этого наглеют вообще насекомые и всякие звери.
Ну, как сказать? Конечно, у меня было полное отчаяние, потому что, значит, ну, каждый человек есть свои небольшие слабости. Я вот мелких тварей не выношу. И известен там ужасный случай. Я опозорилась на всю жизнь, потому что я как молодой очень еще в школе начинаю работать, вела какую-то репетицию со своими учениками, и вдруг выбежала мышь на середину класса. Я сказала «Ай!» и вспрыгнула на стол одним движением.
Учитель.
Да, учительница. На что мальчик, там, Миша мне сказал: «Наталья, ну это всего лишь мышка». Но я совершенно это не могу. И когда по Москве просто торжественно шествует крыса, даже не бежит от тебя, а крысы так и шныряют по Москве, они тебе на ноги наступают. И вот ты идешь, а она идет рядом и даже не торопится. У нее тоже, понимаешь, дела.
Не знаю, я их не видел как-то.
Ну, вам повезло, Лёня.
Да.
Она не... Теперь представьте себе, мост через Москва-реку идет, Наталья Наумна подходит к ней крыса и говорит: «Тетка, отдай, а то хуже будет».
Я тобою в Бухаресте грязила я буду, только раз в Львах чудесных славил я Москву, а приехал в целый день я как во сне брожу. И безмолвною твоей я словлена буду. Вот какая ты, Москва, красавица, добрая и сердечная, словно песня, словно сказки, на меня ты смотришь лаской и светил золотой ясной. Ты не можешь сердцу не понравиться, тонкая, бесконечная. Я влюблен и в тренд твой старый, и в людей на тротуарах, и всех твоих бульваров. Я привез тебе Москва из Бухареста с песней народа, слово привета нам с тобой, так всегда и всюду вместе к миру и счастью, вечным рассветом мне друзей надежней и вернее. У тебя в глазах Москва красавица, светится дружба вечная. Я влюблен в твой полден яркий, москвичей, груди шарки, твои дворцы и парки.
Песня «Я люблю тебя, Москва». А сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов расскажет нам о событии недели.
Наташа, позвольте украсть у вас фразу. Рассказываю ситуацию. В пригороде Парижа, недалеко от аэропорта Шарль-де-Голь, в местечке Обони, милая пенсионерка разговаривает по телефону со своими родственниками. Вдруг раздается сильнейший грохот, телефонная связь внезапно прерывается. Желая выяснить, в чем дело, пенсионерка сначала выглядывает в окно, затем выходит в сад. В центре ее маленькой полянки лежит замороженный труп человека, возраст которого от 30 до 35 лет.
Ничего, начало.
Это не начало детективного романа. Ни один из безумных сценариев Зиновия Зиника. Это быль. Это произошло вчера. Начинается расследование, которое показывает, что замороженный труп упал с самолета. Падая на землю, труп повредил телефонную линию и оставил воронку или вмятину глубиной в 12 сантиметров. Предполагают, что упавший с неба человек хотел незаконным путем проникнуть на территорию Франции из какой-то страны. Он пробрался к самолету перед взлетом и сумел ухватиться за ту часть, в которую самолет втягивает шасси. Он, конечно, не предполагал, что замерзнет, ибо был одет в очень легкую летнюю одежду, и на нем не было, конечно, никаких удостоверений личности. На большой высоте температура воздуха может достигать минуса 50 градусов. Когда самолет подлетал к аэропорту Шарль-де-Голль и выпустил шасси при заходе на посадку, человек выпал. Расследованием этого дела занимается уже много народу. Во-первых, нужно определить, из какой страны летел самолет. Но сделать это невозможно, потому что аэропорт работает с полной нагрузкой и по утрам принимает по одному самолету в минуту. К расследованию подключились командиры экипажей, которые утверждают, что в 70-е годы, когда они летали в Гавану на Кубу, многие кубинцы пытались таким образом выбраться из страны. Некоторым это удавалось. Наташа, как хорошо, что ситуация, о которой вы сейчас рассказываете нам, уже совершенно не требует подобных эксцессов. Не нужно прятаться или хвататься за самолет, чтобы выехать.
И более того, само слово «эмиграция» потеряло смысл всякий.
Да. А теперь памятные юбилейные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 75 лет назад, в подвале снесенного ныне дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге были зверски расстреляны в упор из наганов государь-император всея Руси Николай II, его семья, а также слуга семьи доктор Боткин. Это чудовищное преступление было санкционировано из Москвы, так что совершенно не важно, кто были непосредственные убийцы. Не важно даже, дал ли лично Ленин приказ о расстреле, или это сделал, судя по некоторым источникам, Свердлов. Важно, что с тех пор систематическое уничтожение политических противников стало для большевиков средством удержания власти. И их террор продолжался то с большей, то с меньшей жестокостью до самого конца советского периода. Только вчера английские ученые в лаборатории в Олдермастоне идентифицировали найденные останки, найденные недавно под Екатеринбургом останки убиенной царской семьи. И с достоверностью 98,5%, то есть практически точно, определили методом идентификации дезоксирибонуклеиновой кислоты, что это действительно царская семья. Для сравнения, для образца, свою кровь дал супруг королевы, герцог Эдинбургский, принц Филипп, герцог Эдинбургский, который доводится внуком сестры царицы Александры Федоровны. 10 июля 1953 года, 40 лет назад, было объявлено об аресте одного из самых страшных большевистских палачей Лаврентия Берия. Но его не за то арестовали, что он пытал и убивал, что насиловал молодых женщин, которые поставляли ему подручные, нет. Его арестовали, а потом расстреляли, потому что он задумал захватить власть. Если бы не это, жил бы, небось, и здравствовал. Только 3 недели назад в газете «Таймс» английский публицист лорд Беттл рассказал, что начальник отдела зарубежных политических убийств тогдашнего НГБ, генерал Судоплатов, преспокойно доживает свой век на пенсии. Вот и Берия мог бы так. К слову сказать, об аресте Берии было объявлено не сразу. Его схватили, видимо, еще в июне. Но тогда Политбюро было в панике из-за берлинского рабочего восстания, начавшегося, как помнят наши слушатели, 17 июня 1953 года. И когда восстание было подавлено советскими войсками, когда шум во всем мире по поводу этого события несколько улегся, Хрущев и его приспешники решились сообщить об аресте давнего агента британской Intelligence Service Лаврентия Берия. Честное слово, так и было сказано. Агент Intelligence Service. Со страху чего не придумаешь. Еще 2 годовщины на предстоящей неделе подтверждают, что большевики вели террор и через много лет после Сталина. 13 июля 1978 года, 15 лет назад, распорядитель Общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям, так называемого Солженицынского фонда, Александр Гинзбург, был приговорен по совершенно абсурдным обвинениям к 8 годам лагерей особого режима. А на следующий день, 14 июля того же 1978 года, еще более жестокий приговор, и, кстати, по еще более чудовищному, насквозь фальшивому обвинению в шпионаже, получил активист движения «За выезд евреев из СССР» Анатолий Щеранский. Ему дали 3 года тюрьмы, а потом еще 10 лет лагерей строгого режима. Сегодня все это звучит действительно как мрачная фантазия. Александр Гинзбург, ведущий комментатор газеты «Русская мысль», выходящий в Париже, каждый месяц приезжает в Россию. Анатолий Щеранский стал уважаемым политическим деятелем в Израиле. Но все ужасы, через которые они прошли, были, увы, на самом деле. Об этом нельзя забывать, а то не ровен час повторится. Вот забавная дата полувековой давности. Известно, что советская власть держалась на двух опорах – на терроре и пропаганде. О терроре мы сейчас слышали. Но вот представьте, 16 июля 1943 года, 50 лет назад и в самый разгар войны, вдруг указ Президиума Верховного Совета СССР. О чем бы вы думали? О введении звания «Народный артист СССР». Ну, как мило. Какая забота о советском искусстве. Понимаете, до этого были только республиканские звания народных артистов. А новый указ ввел всесоюзное звание. Еще один высший, так сказать, генеральский ранг для актеров и музыкантов-исполнителей. Знал свое дело, Иосиф Виссарионович? Ух, как знал. И короткие напоминания. 14 июля 1743 года, 250 лет назад, родился крупнейший русский поэт до пушкинской эпохи Гаврила Романович Державин. 15 июля 1853 года, 140 лет назад, родилась замечательная актриса Мария Николаевна Ермолова. Она, между прочим, дожила до советского времени и, конечно, получила звание народной артистки. И, наконец, 14 июля 1958 года, 35 лет назад, Ирак, с 1932 года независимое монархическое государство, провозгласил себя республикой. После ряда переворотов президентом этой республики в 1979 году стал Саддам Хусейн.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас я, Алексей, хочу вам предложить не столько памятную дату, сколько вообще нечто памятное, то, под что вы двигали модно ногами где-нибудь на первом курсе института. Песня, слова которой вся страна знала наизусть. «Истанбул, Константинополь, да».
Да, Сева, я удивился, что вы выбрали какую-то версию без слов. Ведь у нас же всегда там были слова.
Это вот Наталья умно привезла из Москвы, из коллекции.
Я помню, всегда недоумевал, потому что слышалось «Истамбул» и «Константинополь». Но почему «Истамбул»? Ведь мы знаем, что был «Стамбул», а при чем же здесь «Из»?
А еще было там турецкое название.
Да, совершенно верно. И только выехав на Запад, я узнал, что вот так называется «Стамбул» на Западе – «Истамбул».
Да, этот гимн был «Стиляк» тогда. Так называли людей, которые пытались отстоять свой стиль.
Ну, вот Алексей Леонидов у нас самый есть стиляга.
Совершенно верно. Но Леонид Владимирович вот же сказал, что вся страна, так сказать, болела Истамбулом и Константинополем.
Как у нас одна дворничиха кричала: «Уйди отсюда, стиляга-бесстыдник».
Но в итоге вот оказалось, что эти руганные и переруганные люди все-таки вот были на свой лад борцы за собственные...
Что, как говорит один мой знакомый, когда-нибудь в России поставят памятник неизвестному форцовщику?
Нет, это памятник...
Это потом.
Я хочу сказать, что памятник стиляге уже поставлен. Этот памятник поставил писатель Андрей Битов в романе «Пушкинский дом». Это совершенно потрясающая глава, посвященная ленинградскому стиляге.
Да, глава.
Наталья, говоря о России, Россию я никогда не могу отделить ассоциативно от еды. Понимаете, Россия есть, ну, отчасти от того, что с Кариной Арчибальдовной мы по кулинарии куда книжку тут сляпали 2 года назад. Но во всех случаях Россия, еда у меня ассоциируется, да и, в общем-то, и у остального мира, она очень крепкая. Вот в связи с этим, что вы там ели?
Вы знаете, я должна перво-наперво сказать, что в валютку не ходила. Ходила только, ну, купить там пиво или вина или сигарет друзьям. А чтобы продукты покупать в валютке, так нет.
Для отъема на улице.
Вот, не ходила.
Странно, я тоже старался на рубли покупать.
Вот, а покупала, правда, получалось, что рублей много, да, конечно. Каждый фунт превращался в почти в 2000, на тот момент, ну, в 1800 рублей. А покупала я то, что было в магазинах московских и питерских, и ходила еще на рынок. И послушайте, что же это была за радость? Съесть московский огурец, совершенно на здешний не похожий. И московский замечательный салат. Я должна сказать, что, по-моему, Подмосковье очень скоро накормит Москву овощами, потому что это очень изобильно. Вот эти толчки и рыночки возникают буквально возле каждой остановки метро, вот возле каждого вокзала, на каждом углу. Конечно, это было отчасти возвращение в детство. Помните ли вы еще такие вещи? Зефир бело-розовый.
Да, Господи.
Помните, да?
Не хотите ли вы сказать, что он сейчас есть?
Есть. Да?
Конечно, есть.
Есть зефир бело-розовый.
Есть еще такая сласть восточная, называется казинак из кешью. Да. Я думал, так роман, может быть, назвать. Человек-казинак из какого-то кешью приехал.
Есть казинак из кешью. Есть торт «Птичье молоко». Это все ужасно дорого. И когда я с приятельницей покупала на рынке за какие-то немыслимые астрономические деньги 3 моченых яблока, забытое сейчас совершенно лакомство, конечно, я постыдилась, когда сзади меня какая-то старушка охнула и сказала: «И надо же!»
Я здесь хочу, дамы и господа, сделать акцент на том, что вы имеете и, может быть, не храните, как в известной пословице говорится. А именно... Я знаю, что вот у Алексея Леонидова супруга была 10 лет назад. Она выращивала в саду в своем укроп и все время жаловалась мне, каждый раз, когда я приходил, что не удается добиться в этом укропе никакого настоящего аромата. И мы тоже очень мучились первые годы, потому что овощи здесь, конечно, очень красивые. На них ни пятнышка не найдешь, все абсолютно одинаковые формы, как бильярдные шары. Но вкус, особенно приезжая из, скажем, черноземных районов России или Украины, понимаешь, что здесь вкуса никогда этого не получить.
Вот вкус детства был у меня во рту. Я только должна сказать при этом, чтобы не впадать в постыдную туристскую эйфорию, что люди едят плохо,
правильно,
едят мало, готовят и как могут, потому что на самом деле килограмм молодой картошки стоил под 2000 рублей, а зарплата у многих моих друзей, вполне квалифицированных и уважаемых людей, 20 или 30 тысяч. Тут не разгуляешься.
Или меньше.
Или меньше. И эти все мои туристские радости, ну, это просто я так говорю, что так было. Но на самом деле живут очень скудно. И когда моя очень замечательная подруга усадила свою семью за стол, налила совершенно жидкий суп, где плавало там три горошины, а на обед четверым своим детям подала картофельное пюре, и это было все, я вспомнила не вкус подмосковного яблока или азербайджанского помидора, а вкус своего послевоенного детства. Вот на это было очень похоже. Но все-таки, вы знаете, я второй вот раз за свои эмиграционные годы в Питере и в Москве. Только потому, что дело было весною, и все было зеленым, свежим и как бы чистым. Сама природа немножко так прикрывала все эти человеческие безобразия. Только потому, что все-таки торговля ведь это клей, который склеивает людей. Она идет шибко и бойко. Еще мало производят, конечно, но уже вовсю торгуют, потому что это первое, чем можно заняться. Я ничего не знаю, может быть, потому что у людей крутятся шарики в голове, как прожить и что сделать, и как, наконец, хоть немножко эту жизнь сдвинуть. Но как-то не было у меня, несмотря на ни на что, такого безумно пессимистического настроя, как в предыдущий мой приезд. Я подумала, а тут родной язык, а тут свои родные люди, а тут через 20 лет после моего отсутствия, после того, как вот одна знакомая девушка замечательно сформулировала, она сказала, все или умирают, или уезжают. Полно людей, которые имели большое отношение к моей жизни, и многих нет, иных уж нет, а те далече. А все-таки 50 человек притекло после таких вот лет отсутствия поздравить меня с днем рождения в моем родном городе. И я подумала, а может, все-таки когда-нибудь на старость захочется здесь иметь жилье без прописки. Просто приезжать сюда, оставаться здесь надолго. Это я первый раз подумала.
Это вам в копеечку теперь встанет, Наташа.
Я же не говорю, что я это тут же кинусь и сделаю. Я говорю о том, что это желание возникает, что все-таки там мы дома. И еще что хочу сказать. Что я вообще поняла вдруг, что мы живем не то в эпилоге собственной жизни, не то уже во втором томе. Вдруг дети твоих знакомых, незнакомых между собой, оказывается, поженились и родили собственных детей. Этот оказался связан с тем твоим знакомым, о котором мы когда-то... Видите, жизнь продолжается. Вот все как в романе, про который думаешь, как это он неудачно, Пастернак в «Докторе Живаго». Кого захотел, встретил, кого не захотел, развел. А жизнь поступает с людьми именно этим образом. Глядишь... Уже второй том.
Я возвращаюсь к своей избитой и наболевшей теме географических просторов. Мне тут нужно было что-то такое написать, и дома никак не удается, то телефон звонит, то отвлекают. Поэтому мне очень важно быть в природном месте, где дышит природа, естественно. Я чувствительный к этому делу. И мне пришлось такое место искать на островах Сили, что около Курнуэла, 40 километров в океан. И вот поездка туда... обошлась мне там по русским деньгам где-то 500 000, всего на неделю, да, 500 000 рублей. Так вот, нет как бы ничего бесплатного, что вот в Англии тесно заселенной мне пришлось тратить какие-то там сбережения трудовые на поиски природного географического простора.
Даю справку. В Пахре, недалеко от Москвы, финская фирма строит каменные коттеджи всего за 10 тысяч долларов.
Да, это
Наташа,
дешево.
Так может быть тогда это не пролог?
Это
То есть не эпилог, это пролог, может быть?
Это предложение Севе.
Ну тогда тут мне остается только завести песню, исполняемую на трубе, по-моему, Эдди Рознером, песню «Полные надежды и весеннего цветения». Она так и называется «Вишневый сад». А мы встретимся с вами на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Спасибо, Наталья Рубинштейн.
Вишневый старый сад, Элен, звонит звонок и пищит.